Спасибо. Итак, 144-й псалом, это на русском, 145-й на латышском. Вот видите первый стих. Давид сказал, что «я буду благословлять имя Твое во веки и веки». Но Давид знал, что он скоро всего умирает. Он понял, что он только смертен человек. А он сказал, что «я буду возблагодарить Бога во веки и веки». То есть он даже имел на этом время, в Ветхом Завете, он даже имел понятие, что когда-нибудь я буду вечно жить, и я буду вечно ему поблагодарить и благословлять. Значит, что у него было понятие, что когда-нибудь Иисус придет, и воскресенье будет. Итак, если мы не любим хвалить Господа в этом жизни, то зачем нам жить вечно? То есть мы все, наверное, переживаем немножко на это понятие «судный день». Мы все знаем, что Иисус придет, и мы будем стоять перед Иисусом, в конце концов. И мы, наверное, переживаем, буду ли я жить вечно или нет. Нам не надо переживать, но есть те, которые переживают. И в нашем слабом моменте мы, наверное, все переживаем. И, короче, я сказал бы так, что если мы хотим там быть, то мы будем. То есть, если мы это читаем, думаем, ой, Господи, благословлять имя Его во веки и веки. Нет, спасибо, я не хочу благословлять имя Господа вечно. Как это скучно. Да ладно, мы там не будем. Если мы это читаем, думая, ну да, я так хотелось бы так делать. Просто благословлять Господа вечно. Ну хорошо, мы там будем. И так он сказал во второй стих. «Всякий день буду благословляться Тебе и восхвалять имя Твое». То есть, он имел в виду, в этом жизни он каждый день благословил имя Господа. И поэтому он ожидал, что когда Иисус придет, он будет вечно это делать, во веки и веки. Так, нам надо сам себе задать вопрос. Люблю ли я благословлять имя Господа каждый день? Потому что, допустим, для меня я не могу поёть песни, да, я просто не музыкант. И из-за этого мы, наверное, если вы как я, да, который вообще не музыкант, наверное, мы как-то думаем, ну как я могу хвалить имя Господа. Но иногда мы просто ходим в жизни, на работе, или просто ходим, или просто лежим спать, или мы где, и как-то созреемся, что вау, спасибо тебе, Господь, за все то, что ты сделал. Я мог бы умирать. Я мог бы умер при таком вот случае, который был 20 лет тому назад, например. Спасибо тебе за то, что я пережил это. Спасибо тебе. И вот в этот момент, когда в сердце человеку очень хочется вот поблагодарить Бога, это вот хвала, которую Бог поищет. Это не обязательно, что надо музыку, надо вот это все формальное. Конечно, если человек музыкант, это слава Богу, это неплохо. Это, ну хорошо, я просто скажу эти слова ободрения тех, как я, который, например, не умеет. Вот, поет песни, играть инструменты, я не умею. Наверное, вы, некоторые здесь тоже не умеют.
Я тоже не умею. Слуха нет.
И у меня тоже слух для этого нету. Но мы сможем благодарить Бога. А что значит тут благодарение? Это когда в сердце человека мы думаем, спасибо тебе, спасибо. Хвала тебе, слава тебе, Господи, спасибо. И это тот момент, когда человек так и думает, что Бог очень вот хочет. И если мы так делаем в той жизни, я понимаю, то мы будем вечно делать. А тут благодарность к Богу, это очень важно. И жалко, что тут привычка благодарить Бога до едой, это как-то очень странно воспринимается в нашем обществе сегодня. Если, допустим, ты в кафе, и просто быстренько благодаришь Бога за то, что есть на столу, люди смотрят на тебя как-то ненормально. Я даже был в Германии, не знаю, 5-6 лет тому назад, я с Синди был. И мы что-то покупали, мы там сидели, и я просто читал небольшую молитву, благодарность. И парень сидел на каком-то столе и сказал, извини, если вы хотите молиться, то ходи в церковь, здесь ресторан, кафе. Зачем вы здесь? И так Я вообще сейчас молюсь Богу, ну, поблагодарю Богу за еду просто с открытыми глазами. Потому что мир это не воспринимает. Но все равно это очень важно, что мы сможем как-то быть благодарны. И он не только, Давид не только благодарил Бога за, допустим, пищу, за еду, но вообще за все, что он дал. И не только все то, что он дал, а все то, что он есть. Допустим, 8 стих. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив». Долготерпелив. И терпения у нас все есть не хватает. А у Бога очень медленное, очень, ну, медленное вот, показать его гнев. А у нас, наоборот, тенденция, что вот мы как-то готовы, вот как-то, ну, рассердиться очень вот, быстро. А у Бога есть побольше причин, чем у нас, потому что он все понимает, он контекст каждого человека понимает. И из-за тот огромное колоссальное понимание, которое есть у него, наверное, есть побольше причин вот, быть так. Но он наоборот. И если только мы сможем быть более вот, спокойнее, чтобы моменты в жизни нам не провоцировать столько. Я знаю, что это очень сложно. Тем более мы живем посреди тех, которые получают, ну, воспринимают каждый слов как провокации. И они вот так очень быстро, ну, рассердятся. И быть по-другому довольно сложно. Люблю 14 стих. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех изверженных. Он восставляет, типа он воскреснет все те, которые падали. А в каком плане он это делает? Я думаю, в конце концов, это все исполняется в том, что если мы во Христе, то у нас будет воскресение, когда Иисус придет. Мы будем восстанеться еще раз на земле. Помните, когда мы принимаем крещение, человек лежит в воде, как смерть с Иисусом, из воды, как воскресение с Ним. И в этом плане мы все падающих, мы все пропали. А вот, а Господь поставляет всех, но падающих. И мы все такие. И в конце концов, это исполняется до конца, когда Иисус придет. Потому что мы умрем без сознания, состояния. И потом Иисус придет. И когда Иисус придет, воскресение из мертвых будет. И об этом написано 145-й псалом, 4 стих. На латышском 145-й, 4, на русском 146-й. Ой, нет. На русском 145-й, на латышском 146-й, 4 стих. «Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю свою, в тот день исчезают все помышления Его». То есть после смерти мы как-то, ну, без сознания, уходят все наши помышления. А когда Иисус обратно на прах, и когда Иисус придет, то воскресение будет, как Его тело, буквальным образом, вышел из гроба. И так и будет с нами. И вот человек до таком степени славы, вот в этом 145-й псалом, на русском 146-й, на латышском 2-й стих, «Буду восхвалять Господа, доколе жив». И несколько раз Давид сказал, «Я не хочу умирать, потому что хочу поблагодарить Богу». Итак, жизнь, факт того, что мы живые, мы живые, это огромный дар, который Бог дал нам. И мы, наверное, думаем, потому что у меня нет такой в жизни, нет этого, деньги или что, у меня очень мало. А самое главное, у нас жизнь, в самом жизни. И помните, как, ну, утром мы сказали, вот тот богатый человек в этом притч, Бог востребовал его душу. Кто мы как людей, это самое главное. 3 стих здесь. «Не надейтесь на князи, на сына человеческого, в котором нет спасения». Вы знаете, что слово «Иисус» означает, означается «спаситель». Хоть человек князь, хоть человек царь, хоть человек имеет какую-то власть в каком-то департаменте. Не надеяться на таких людей, потому что в них нет спасения. Опять мы видим по-человечески и по-духовному. По-человечески, тот человек кто-то. Он на самом деле кто? Мощный человек. А нет. В конце концов, мы поищем спасение. Не просто сразу в этом жизни какой-то путь выхода из какой-то небольшой проблемы, а спасение. И это спасение, которое самое главное должно быть для нас. Что я не хочу умирать вечно. Я хочу, чтобы воскресенье будете жить вечно. И есть Спаситель. И это не князь, и это не мощный человек в этом мире. Тот Бог, 6 стих, сотворил небо и землю. То есть, мы все, наверное, согласны будем, что Бог сотворил. Он является Создателем. Но это имеется очень большой значением. Если на самом деле Бог творил тот снег, тот земля, где мы живем, и тот Бог является мой личный спаситель, значит, его возможность мне помогать, это огромный, огромный. 7 стих. Господь разрешает узников. Мы раньше спросили Бога, когда мы сделали наше богослужение утром. Сестра Джена сказала, что в нашей жизни как тюрьма. Пусть Бог дает нам свободу. Я сказал, что Бог, в принципе, дал нам свободу. Но нам надо как-то это почувствовать. Нам надо это перевести в практическом значении. Итак, Господь разрешает узников. Он отпускает тех, которые в узах. И у нас все узы. Не только зависимости, а тоже все то, что случилось в нашем прошлом. Может быть, как узи в нашей жизни. Что я не могу как-то быть на свободе, потому что это случилось. И это как-то вечно, как-то мне как-то ограничивает. Я это чувствую, это тот вес, который мне надо носить. Здесь написано, что Бог освободил нам уже. Итак, помните, к Римлянам 6 глава, которую мы вообще прочитаем во время крещения, написано, что мы были рабов греха, мы в рабстве были греху, а мы сейчас поменяли хозяин. У нас новый хозяин. Не грех, а Иисус. Итак, это парадокс, что в этом плане свободы не может быть. Как человек в мире, он думает, я свободный человек, я выбрал свободный образ жизни. Если я хочу это делать, то я буду это делать. Хорошо, он так и делает, но получается, что он как-то в рабстве. Потому что он только делает то, что его грешная природа ему расскажет делать. Итак, это тоже не свобода. Когда человек вообще в мире думает, я буду все делать то, что я хочу. Я не буду делать то, что Бог хочет. Я не хочу, не люблю тот понятие быть слуг или раб Иисуса. То это парадокс, что если он так думает, то он фактически получается, что он в рабстве. И опять парадокс, что если человек думает, хорошо, я не хочу быть в рабстве греху, и все мои зависимости, слабости и грех я буду переходить к Иисусу. Он является для меня новый господин, новый хозяин. Через это, рабствие, мы найдем настоящую свободу. 146 на русском, 147 на латышском. Второй стих. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. За где-то 2000 лет после 70-м году нашего эра евреи почти не жили в Израиле. И столько библейских пророчеств говорили о том, что Бог будет собирать народ Израилева обратно к земле. И после Голокоста так и начиналось. И это чудо, то, что наше поколение и то бывшее поколение видели, что все евреи, ну, очень много евреев, из всего мира вернули туда, в Израилу, не смотрели на то, что округ там, все эти арабские страны абсолютно против этого. Все обещали, что нет, мы будем разрушить Израиль. Тоже Запад не очень им поддерживал. Итак, это чудо, то, что случилось. Что уже 2000 лет не был свободный, но республика Израиля. А уже столько, в 48 году начиналось. Да, и так получилось, что ну, столько, уже 60 чем-то лет. Это очень значительно. И я думаю, что это, наверное, самый главный знак, что Иисус скоро придет. Хотя, как раньше сказали сегодня, нам должен быть готов на всяком случае. Если пророчество кажется, что исполняется, если нет, все равно. Надо жить каждый день, как это, наверное, мой последний. На ожидание пришествия Иисуса. Но факт того, что Израиль вернули к своим землю, это, по-моему, огромный знак. Огромный знак. Четвертый стих. Бог исчисляет количество звезд, всех их называет именем их. Как Бог пригласил Авраам, помните, смотри на небесах. Считай, сможешь считать, столько там звезд? Нет, не смогу. Здесь написано, что Бог считал, и не только считал, а дал каждому свое имя. Зачем он так сделал? Звезда это только вот камень, это какой-то ну, скала, ну камень, материал, физический материал, это не живой. Зачем Бог это делает? Это просто знак, что если он до таком степени знает каждый момент его творения, физическом ну, творении, поскольку он даже побольше знает о нас, о нашей жизни. И это не то, что Бог как-то забыл о нас, что Бог не знает, что Бог как-то отошел. Нет, если у него есть такая чувствительность, даже на этом ну, физический, натуральный мир, который он творил, я думаю, даже побольше у него есть сознание о нас. Вот, 6 стих опять. «Смиренных возвещает Господь». То есть смирение – это для Бога очень важно. Если человек гордый, это гордость, гордость, которую он так ненавидит. И в мире воспринимается наоборот, что это гордые люди, у кого есть вся хвала, а у Бога должен быть наоборот. 8 стих. Он, то есть Бог, покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь. И кажется тогда, что Бог не как-то отошел из этого мира и оставил ну, все как-то на циклах ну, работать автоматически, на автомате. Кажется, что Он как-то сознательно приготовляет для земли дождь. Что когда облаки покрывают небо, это Он, который это сознательно сделал. И так, когда мы чувствуем, ну где Бог? Откуда я могу чувствовать Его присутствие? То смотри на этом физическом творении, на тот мир, где мы живем, вот на небо. И показательства есть везде, что Бог как-то активно. У нас все, наверное, в нашем слабом моменте есть впечатление, что Бог как-то далеко отошел от нас. Что ладно, Он есть там. Я не думаю, что мы как-то чистые, вот, твердые атеисты. Нет. Мы все признаем, что да, где Бог есть. Но он кажется как-то очень далеко от меня. Иногда мы так чувствуем. А вот здесь написано, что нет. Он как-то постоянно активно с нами. И просто надо смотреть на небесах, что тот цикл воды, который ходит, что облаки там, потом дожди, потом обратно туда, что это не как-то на автомате. Бог сознательно это делает. 9 стих. Он дает скоту пищу его и птенцам ворона, вызывающим к нему. То есть у Бога даже есть отмщение животному. Он даже им специально покормит. И если так, у него есть такое отношение даже с животными, побольше даже у него есть с нами чувства и внимание к нам. Но опять на ту тему смирения, 10 стих. «Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческий благоволит». То есть для Бога все наоборот. Если человек показывает себе сильный и мощный, это для Бога это ужасно. А когда человек скромный и слабый, а ему любит, то это для него прелесть. Вот 11 стих. «Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его». Это то, что Он любит. Я сказал, что тот вода, который ходит как-то в цикл, это не на автомате. Это Бог, который это сознательно делает. И вот опять 16 стих, на латышском 147:16, на русском 147:5. Он дает снег, как волну. Он дает снег. Это не как-то автоматически. Он сознательно это делает. 147:7 стих на русском, на латышском 147:18. «Пошлет слово свое, и все растают». Это то, что мы видим сегодня. Все растается, тот снег. Здесь написано: «Пошлет слово свое, и все растают». Значит, Бог как-то это сказал. Он отправил слов, и вот случилось. Это не как-то на автомате, что случилось. Он написано, что он пошлел слово свое. Но я думаю, что это, чтобы показать нам, что его слов имеется силу. И мы тот слов читаем в Библии. Библия это все равно его слов. И здесь в Библии тоже есть такую силу. Вот смотрим на улицу, видим, как тается снега. Здесь написано, что пошлет слово свое, и все растают. А тот слов, который имеет столько сил, мы вот как раз почитаем. И это может даже растаять наше сердце, может содействовать с нами, может и тоже делать новый твар, новое творение в нашей жизни. Ладно, дальше.